Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии в Екатеринбурге. Сегодня рад приветствовать игумена Флавиана Матвеева, наместника Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Батюшка, добрый вечер. Благословите.
Добрый вечер. Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители.
Напомню, это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также у вас есть возможность задать ваш вопрос в официальной группе телеканала «Союз», в социальной сети ВКонтакте, под анонсом сегодняшней программы, в том числе и во время программы. Батюшка, ну вот есть такая фраза у нас расхожая в обществе, которая побудила сегодня поговорить и затронуть определенную тему. Звучит она как «не по-христиански». Это вот состояние, я не знаю, вроде бы когда и не совсем плохо, но чувствуется, что какой-то в этом подвох есть. Когда что-то сделано не на совесть, когда есть какой-то обман. Не знаю, в моем, по крайней мере, ощущении эта фраза вот звучит как-то примерно с таким смыслом. И вот логичный вопрос, который вытекает из противоположности этой фразы, а что тогда по-христиански? И, исходя из этого, можно было бы поговорить о том, каким должен бы быть христианин, какие качества его вообще должны наполнять и, как говорится, что ты за человек. Вот. Понятно, что кто такой христианин – это, в принципе, вопрос из рода, кто такой настоящий человек и кого мы можем назвать человеком. Но, тем не менее, я думаю, что порассуждать на эту тему можно, тем более разные нюансы можно рассмотреть.
Конечно, тема такая всеобъемлющая, и тут ты вспомнишь «век живи, век учись» и «познай самого себя», и быть христианином, что значит быть христианином? В этом ответ на этот вопрос нащупывает для себя каждый христианин на протяжении всей жизни. Конечно, на него маленький ребенок ответит по-своему, да? Подросток ответит по-своему, а зрелый человек скажет по-иному, а пожилой человек, так сказать, с высоты прожитых лет, уже оценивая всю свою жизнь, уже у него мнение будет отличаться, в том числе оценка самого себя и какого-то прожитого по-христиански или, опять же, не по-христиански жизненного пути. И, конечно, нашим главным ориентиром является личность самого Господа Иисуса Христа, потому что мы знаем, что в нем заключена воплощенная истина. Господь Иисус Христос – это Бог, ставший человеком, и Бог, который сам засвидетельствовал о себе, о том, что Он есть истина. И познание Бога через Господа Иисуса Христа в Господе Иисусе Христе и через это понимание того, как нужно жить, как нужно поступать, чтобы вот этому высокому идеалу соответствовать, это вот задача, большая глобальная задача, но которую так или иначе каждый христианин должен в своей жизни разрешить. А жизнь-то она сложена не часто из каких-то больших, так сказать, больших событий, больших поступков. Жизнь состоит из множества маленьких событий, маленьких мелочей. И вот каждый христианин в каждый момент своей жизни вот что-то выбирает, что-то решает, при этом задумываясь, а не запутываюсь ли я в каких-то мелочах, не отвлекаюсь ли я в мелочах от чего-то большого и нужного. И в то же самое время, да, ища большого и нужного, не забываю ли я следить за тем, что что-то выпускаю из рук, какие-то маленькие концы событий. И так, вот что ни возьми, начиная от того, как улыбаться, чем питаться и так далее. Множество самых разных на этот счет можно встретить мнений, и нужно выбрать самое свое, насколько это соответствует тому учению Господню о любви, о стремлении к истине, о пути к Нему, вот это вот все пытаться в себя вобрать и в жизнь вложить. Век живем, и век об этом заботимся.
Батюшка, у нас есть первый звонок. Дозвонилась до нас Надежда из Уфы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, здравствуйте. Христос воскресе.
Я
хотела бы спросить, вот 16 июня Троица, перед Троицей бывает родительская суббота. Я слышала, что поминают в эту субботу, ну, всех суицидников в том числе. У меня такое есть, ну, в семье моей такое было. Можно ли в храме писать записку об умершем, ну, от суициднике в эту субботу, в родительскую?
Вопрос спасибо. Ваш понятен, и ответ на него однозначный. Писать таких людей в церковные записки нельзя. И точно так же, как людей некрещенных, к церкви не относящихся, нельзя писать, потому что вот таким своим поступком человек сам себя как бы вычеркнул из числа тех людей, которые уповают на Бога. Вот мы, объединенные в церковь, нас объединяет то, что мы уповаем на Бога. Не пытаемся найти путь к Богу по одному, в одиночку. А мы спасаемся вместе, потому что Христос Спаситель нас объединил в церковь, в свою церковь, в Христову церковь. И вот если человек отрекается от Бога, отрекается от церкви, отрекается от дара жизни, который дал ему Господь, вот все эти поступки, и в том числе, вот когда человек сам решает расстаться с жизнью, он этим самым отталкивает, отрицает право Бога решить это тогда, когда это ему будет угодно. И, получается, встает на место Бога. И этим, конечно, себя, как бы сказать, исключает из церкви. Поэтому такого человека писать в записках нельзя. Но когда наступает праздник Троицы, праздник Пятидесятницы, в этот день есть церковный обычай после божественной литургии совершать вечерню с чтением длинных коленопреклоненных молитв. И вот в одной из этих молитв, а их три длинных молитвы, которые священник и все присутствующие в храме читают и слушают на коленях. Есть упоминание и о иже воаде держимых. То есть мы из уст священника или епископа слышим о этих людях, которые в аду находятся, просьбу о милости. И вот как раз вот в этот момент, в эти моменты коленопреклонных молитв нужно про себя, особенно вот со всей любовью, заботясь о загробной судьбе вот этих вот несчастных людей, которые так вот сами себя лишили жизни, вот о них молиться. Но молиться своими словами, ни в коем случае не дерзая, как бы сказать, не дерзая идти против церкви и куда-то их там записывать. Нет такого порядка. И ни в коем случае не надо так поступать.
У нас есть вопрос ВКонтакте. Аля спрашивает, точнее Ангелина напишет. Мне 14 лет, я из города Лобни, у меня такой вопрос. Если Бог знает, что человека ждут вечные мучения в аду, почему Он попускает человеку рождаться в мир, если Господь всех любит людей и не желает им зла?
Угу. Здесь заключено сразу же несколько вопросов. Первое, это, конечно, каждый человек рождается в мир абсолютно свободным. И каждый человек может на протяжении жизни, каждый день, каждую минуту выбирать. И вот то, с чего мы начали наш разговор, да, вот каждый человек выбирает, старается, наверное, выбрать добро, но иногда сознательно выбирает зло, потому что знает, что делает зло, потому что ему так выгодно, или он, может быть, хочет избежать наказания и так далее. А потом в этом раскаивается, и это опять, вот это раскаяние, это уже путь к возвращению на стезю добра и так далее. Вот каждый человек все время что-то нащупывает, вот как ему жить. И он абсолютно свободен. А с другой стороны, речь идет о том, как на все это смотрит Бог. Вот если мы зададим себе вопрос, знает ли Бог, что будет в результате моей жизни? Конечно, знает, потому что Он вне времени живет. Но я-то живу во времени, и для меня совершенно не очевидно, что где я окажусь в конце моего жизненного пути. Потому что я себя сравнивать с Богом не могу. Я живу во времени, а Бог вне времени. И поэтому то, что мы можем сказать о Боге, мы в итоге к себе приложить, никак не сможем. Потому что это, скажем так, мы бы, может быть, даже и сказали, что это разные системы координат. Но разные системы координат, они могут существовать на одном большом листе. Они разные, эти системы координат. Но вот этот большой лист, на котором все эти системы координат изображены, это сам Бог, который содержит в себе все системы координат. Вот если вот это вот над этим поразмыслить, то получается так, что Бог-то все знает, но мы существуем в условиях абсолютной свободы, и поэтому должны не отчаиваться. А даже если у нас плохо получается как-то жить по-христиански, все-таки нащупывать вот именно то, где можно свою жизнь изменить и к добру устремиться.
Это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. До нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из первой книги «Царств». Там, когда Саул потерял право на власть, а на Давид был помазан, там есть такие слова непонятные. А Саул потерял благодать, от Бога, святость Духа. А злой дух от Господа возмущал его, там написано. Недословно, так в общих словах. Какой это злой дух? От Господа может быть разве злой дух?
Очень, очень интересный вы задали вопрос. Но вы знаете, вот Господь с человеком поступает иногда в воспитательных целях, конечно, но ставя его в такие условия, которые для человека являются затруднительными. И это мы видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но объяснено это может быть разными словами. И вот в данном случае это объяснено вот такими словами нам из Нового Завета, а ведь мы люди Нового Завета, нам вот эти словосочетания, да, как так от Бога может исходить какой-то злой дух. Нам эти слова кажутся какими-то полными противоречиями. Но речь тут идет о том, что что тот или иной человек может быть поставлен в такие условия, когда что-то посланное от Бога вот является настолько, допустим, противоречащим его каким-то убеждениям и так далее. Да? Это то испытание, которое человеку надо пройти, но посылает его сам Господь. И поэтому, ты знаете, очень трудно бывает христианину оценить. Вот христианин собирается сделать какое-то доброе дело и встречает какое-то препятствие. И он говорит: а что это со мной происходит? Это лукавый творит мне какое-то препятствие? Или, может быть, Бог посылает мне эту тяжесть для того, чтобы я крепче утвердился и более ответственно взялся за дело, преодолев вот эту вот сложность, которая сейчас предо мной стоит? И вот, опять же, вот решение этого вопроса, это тоже относится к вопросу о том, как мы поступаем, стремясь жить по-христиански. Даже вот оттенки той оценки, которую мы, как мы оцениваем свою жизнь, эти трудности, которые возникают, это тоже оттенки наших попыток быть христианами в каждую минуту нашей жизни.
Батюшка, у нас следующий вопрос задаст Галина, которая дозвонилась до нас из Сарова. Здравствуйте, вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в продолжении вопроса женщина задавала о том, что можно ли подавать записки о суицидниках, а у меня вопрос такой: можно ли подавать на молебен о некрещенных и о некрещенных на панихиду?
Спасибо за ваш вопрос. Любые церковные поминовения, они совершаются за членов церкви, то есть за тех людей, которые захотели стать христианами и приняли главный признак, который отличает христиан от нехристиан – это святое крещение. Так вот, всех крещенных христиане поминают в своих молитвах в церкви, в храме, а некрещенных никогда не поминает. Поэтому некрещенных не нужно записывать никуда, потому что они не являются членами церкви.
Батюшка, но возвращаясь к вопросу, который мы начали нашу программу, о том, как это по-христиански, кто такой христианин, то вот очень часто бывают такие опросы, которые свидетельствуют о том, что из количества людей, которые называют себя, допустим, православными, по факту крещения, да, которое они когда-то принимали, лишь небольшая часть людей является теми, кто ходит в храм еженедельно, кто участвует в богослужениях, участвует в таинствах, которые как бы по факту делают его христианином, да, и делают его православным. Не по факту крещения, а по факту участия его в церковной жизни и жизни с Богом, со Христом. И вот возникает вопрос, насколько факт крещения все-таки может быть таким вот признаком, в соответствии с которым человек может, так сказать, назвать себя христианином или не может?
Очень серьезный вопрос, очень серьезный. Потому что, скажем так, вот если человек крещенный, да, но, знаете как, есть такое словосочетание, мне оно очень нравится, христиане на колесах. Да? Это вначале его в колясочке привезут, в храм покрестят, потом на лимузине повенчают, а потом на похоронном катафалке отпоют. То есть три раза приезжает такой человек в храм и все время на колесах. Колесные христиане. Вот. Это, конечно, очень прискорбно, что вот таких христиан очень много, такие номинальные христиане, что вроде бы они сами-то себя считают христианами, и поскольку они ни от Бога не отрекаются, ни от церковной жизни не отрекаются. Да, такого человека спросишь, говорит, ну да, я христианин, я знаю, что я плохой христианин, ну и что теперь? Вот, может быть, когда-нибудь я стану лучше, но вот теперь вот как-то так, не до церкви мне теперь, да? Вот такой человек вот умирает, скажем, да? Вот может ли священник взять его не отпеть? Наверное, все, большинство народа покачают так головами и скажут, ну, если, наверное, это будет жестоко. Жестоко. Наверное, все-таки нужно отпеть. И в большинстве приходов, да, действительно, таких прихожан отпевают. И вот у нас в монастыре тоже нет каких-то дополнительных строгостей. И вот если человек крещеный и не отрицал Бога, и не отрицал церковь, мы такого человека отпоем, даже несмотря на то, что там содержатся такие в отпевании, такие высокие эпитеты, что вот его называют христолюбцем, верным, что он вместе с другими христианами воспевает «Благословен есть Божий Отец наших», что у него с христианской общиной общие духовные отцы, так сказать. Вот, очень такие высокие истины. Но даже несмотря на это, что вот эти слова, они, конечно, звучат не просто натяжкой, просто, по правде говоря, ложью, но все-таки жестоко будет человека лишить отпевания. И отпеваем. Но и, конечно, священник, если он вот эту вот, как говорится, вот эту разницу понимает, он, конечно, постарается всегда сказать соответствующую делу проповедь для того, чтобы коснуться сердец тех людей, которые, ну, знали, какую жизнь вел их родной, близкий человек, чтобы они, по крайней мере, его как-то судьбу не повторяли, были ближе к церкви. Священник затронет, обязательно затронет в проповеди вот это вот противоречие. А для того, чтобы хоть как-то усовершенствоваться в духовной жизни, конечно, для любого такого номинального христианина, первое, о чем идет речь, даже вот, например, если такой вот номинальный христианин придет и скажет, ой, я совершил такой вот такой грех, на кого-то там накричал, вот там или там кого-то обманул, там предал, я должен пойти на исповедь. Он приходит к священнику и говорит, батюшка, примите у меня исповедь. А священник ему говорит, а вы когда в последний раз причащались? Он говорит, я никогда не причащался. Тогда, говорит ему священник, вам нужно, первое, что вам нужно сделать, это подготовиться к исповеди и ко причастию, чтобы поисповедоваться, причаститься и этим самым войти в жизнь церкви. Да? А то иначе как получается? Я вас поисповедую, да? Но ведь вы не можете принять просто исповедь. Просто. Не можете пройти через это таинство, принести исповедь и все. Потому что вы к церкви не относитесь. Для начала нужно восстановить свое общение с церковью. Через исповедь и причастие. И тогда можно будет уже, если что-то случилось, там в трамвае кому-то ногу отдавили, вот тогда уже можно будет и исповедь принести как отдельное таинство. Вот именно с этой целью священники, готовя людей, например, к таинству венчания или к таинству соборования, говорят, нельзя просто так взять и пособороваться, если ты давно не причащался. Нельзя просто так взять и обвенчаться, если ты не являешься членом церкви, не участвуешь в ее таинственной жизни. Вот поэтому, конечно, священники и епископы всегда заботятся о том, чтобы человека привести вот в эту вот полноту общения, которая, опять же, да, если человек не радеет о сохранении этой полноты, ну вот он восстановил эту полноту, а потом опять потерял. И горько бывает за таких христиан. Каждый священник за это переживает. Но вот именно это то печальное явление, с которым мы сталкиваемся, но, по крайней мере, каждый священник всегда каждому человеку, который хоть как-то ассоциирует себя по факту крещения, по своим каким-то внутренним убеждениям, каждый священник всегда постарается человека вот именно вот в эту полноту общения привести.
Ну, все мы помним историю благоразумного разбойника, который, вися уже на кресте, покаялся и первым вошел в Царствие Небесное. Как говорится, кто его знает, может быть, те, кто сейчас являются, как говорится, номинальными христианами, к какому-то периоду своей жизни очнутся.
Никогда не нужно переставать надеяться на лучшее.
Да. Это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код города 343. Следующий звонок из города Лобня, да, дозвонилась Ираида. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Батюшка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот я слышу, как говорят, что кто не ходит в церковь сам, а подает записки через кого-то, это не действительно записка. А я вот, например, не могу ходить в церковь, я инвалид, нахожусь на костылях, я не могу ходить в церковь. А записки каждый раз подаю. Значит, это не действительно, что я подаю записки?
Матушка, вот если вы сами стараетесь для того, чтобы... Стараетесь для того, чтобы быть ближе к церкви, то, конечно, передаваемые вами записки Господь примет, и священник их охотно прочитает. Но вам нужно обязательно позаботиться о том, чтобы, ну, хотя бы раз в год, если сами не можете ходить, совсем не можете ходить, то священников на дом пригласить. А если хоть немножечко можете ходить, можно и кого-то попросить с машиной помочь или такси нанять, чтобы все-таки до храма Божьего добраться и принять таинство исповеди и святого причастия. Тогда ни у вас, ни у кого из ваших знакомых, которые ваши записки в храм Божий передают, не будет никаких сомнений, что все действительно, все хорошо и все правильно.
ВКонтакте Светлана спрашивает, пишет вопрос по Евангелию. Господь, когда пришел после долгого пути со своими учениками в дом Марфы, Марии и Лазаря, похвалил Марию за то, что она его слушала, вместо того, чтобы помочь Марфе приготовить еду и накрыть стол для большого количества голодных мужчин. Объясните, пожалуйста, неужели вместо того, чтобы сначала накормив гостей, нужно было и Марфе для своей пользы слушать, безусловно, полезные для души вещи? То есть пусть гости страдают от голода, а мы только о своей духовной пользе должны думать.
Вот это вопрос именно точно женский, продиктованный, так сказать, знанием жизни. Как это в жизни бывает, когда нужно похлопотать о том, чтобы было хорошее угощение. Вот тот укор, который адресовал Господь Марфе, он носит, как бы сказать, такой, знаете, оттенок такой доброй иронии. Вот. Это не суровый выговор и не приговор, и не какая-то такая бескомпромиссная оценка деятельности. А это с тонким юмором сказанные слова, которые, может быть, даже в переводе что-то как-то какие-то, как говорится, свои оттенки, может быть, утеряли. Но вот это то, что Христос Спаситель просто расставляет акценты. Важнее слушать даже то, что Христос Спаситель скажет слушателям, конечно же, понимая, что кто-то в этот момент отсутствует, потому что находится, ну, грубо говоря, у плиты, стряпает, готовит, носит и так далее. Потому что, конечно же, все самое главное Господь обязательно скажет тогда, когда все присутствующие будут собраны за общей трапезой и все будут слушателями Его божественных словес.
Следующий звонок, у нас дозвонился Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такая пословица. Не делай добра, не получишь зла. как тогда помогать ближним и на что надеяться? Вот, и хочу вас что еще спросить. А, вот акция «Будем жить», она у вас каждый год бывает каждый год или только летом отпуска? Вот про это хочу тоже узнать.
Акция «Будем жить». А если можно, пожалуйста, поподробнее про эту акцию.
Про марафон «Будем жить» по сбору средств на содержание телеканала «Союз». Отец Славян все-таки человек, хоть и участвующий в жизни телеканала «Союз», но не погруженный в кухню того, как все устроено. Поэтому с этим вопросом лучше обратиться к руководству телеканала или в нашей группе официальной ВКонтакте можно будет написать.
А вот сказали, я сразу же вспомнил, потому что в те нечастые моменты, когда я все-таки включаю телевизор и включаю в том числе и телеканал «Союз», то тогда я помню, и как отец Дмитрий обращался к зрителям, и как специальная строка об этом бежала, и как были специальные передачи, посвященные сбору средств. Да, это очень такая тема важная, чтобы поддерживать телеканал, который не существует ни за счет каких-то других средств, как только заботой своих верных зрителей и заботливых и любящих христиан. Это очень, очень важно, поддерживать телеканал «Союз».
А в отношении... небольшая ремарка. Одна из наших коллег не так давно получила диплом журналиста и поделилась, что и вела такую достаточно серьезную исследовательскую дипломную работу по поводу православной журналистики и православного телевидения, возможности создания его на народные деньги. И поделилась, что у нее в ходе защиты диплома сложилось впечатление, что все люди, которые ее слышали и слушали, в любом случае остались при своем мнении, что телевидение, созданного на народные деньги, не может быть. Что все равно кто-то есть вот такой, который вот вам вас финансирует и вас спонсирует, а да, доказывается обратное.
Ну, скажем так, сердца ожесточенные, сердца сердитые и недоверчивые всегда бывают. И знаете как, в журналистике таких может быть чуточку больше. Но, несомненно, одно, что это люди ищущие, которые когда-нибудь ищут, несомненно ищут всего самого лучшего и хорошего, и, несомненно, до всего лучшего и хорошего обязательно в своей жизни достучаться. А что касается вот этой вот поговорки «не делай добра, не получишь зла», эта поговорка, она, знаете, она гораздо в большей степени может быть, она в гораздо большей степени она может быть проиллюстрирована психологами, потому что здесь имеется в виду такая психологическая закономерность. Я просто на эту тему недавно услышал такую как бы притчу, что один человек жалуется психологу и говорит: вот у нас есть один такой персонаж, вот мой коллега, который такой неотзывчивый, никогда ни в чем никому не поможет. Вот. И вот так вот случилось, что я как раз вот, ну, думаю, наверное, что я как раз всегда всем помогаю, потому что, ну, я стремлюсь к этому. Я всегда на любую просьбу помочь, всегда стараюсь откликаться согласием и помогать людям. Так вот, поэтому вот, ну, мне, конечно, хорошо заметен вот этот коллега, от которого никогда, как говорится, зимой у него снега не выпросишь. Такое вот бывает. Такие люди, конечно, бывают. Вот. И у нас, говорит, случилось такие два события удивительных, что вот этот человек в ответ на очередную какую-то чью-то просьбу, ну, вдруг и взял и согласился, и кому-то помог. И в один и тот же день так у меня получилось, что, ну, я никак не мог вот откликнуться согласием на одну из просьб, Вот, потому что вот так у меня сложились обстоятельства, что это время у меня было занято, и я ответил отказом. Я в один момент стал изгоем в коллективе, на меня все смотрели с каким-то отвращением. А про этого, говорит, коллегу, у которого зимой снега не выпросишь, они его превозносили до небес, о нем были только и были разговоры. И вот психолог говорит: ну да, что вы хотели? Оба ваших поступка отличаются от фонового поведения. Обычно люди где-то соглашаются на просьбу помочь, где-то отказывают. Вот. Тот человек был совершенно неотзывчивым, и вот фоном его жизни было: не-не-не-не-не, отвяжитесь, и мне своих дел хватает. Да? А вашим фоном жизни было желание помочь. Поэтому на фоне вот такого вот необычно положительного и добросердечного вот такого вот фона жизни, ваш отказ, он выглядел нетипично сердитым, так сказать, поведением. Точно так же, как и поступок вашего неотзывчивого в обычное время коллеги, вот, был так же нетипичным, что породило долгие разговоры. Вот. Поэтому этому не удивляйтесь. Он исключение из правил, и вы исключение из правил. Поэтому так вот получается, что вы терпите такую невзгоду, потому что вы обычно были гораздо более отзывчивы. Вот вполне возможно, что эта поговорка, она основана вот на таком вот, так сказать, на таком феномене, что даже человек добродетельный, у которого иногда что-то может просто не получиться, он может в ответ, так сказать, получить массу негатива, если даже вот кому-то возьмет и просто так вот откажет. И здесь такой определенного рода такой психологический механизм. Но мы, как верующие люди, еще всегда понимаем, что к любому доброму делу всегда старается примешаться враг рода человеческого, и всегда все, так сказать, в ответ на доброе дело внушить людям, которые стали свидетелем этого добра, внушить людям какие-то дурные мотивы, сказать: о, вот это он неспроста сделал, тут, наверное, есть какая-нибудь тайная выгода. Тут это мы тоже замечаем на каждом шагу, поэтому можно это и так объяснить.
У нас есть еще один звонок. Однажды дозвонилась Тамара из Тарасково, простите. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А, добрый вечер, батюшка и телеведущий. Вот, батюшка, у меня вопрос вот такой. Я хожу в храм, и вот одна женщина постоянно мне вот говорит, я иду, когда она говорит: ты пойдешь в храм, поставь, пожалуйста, за усопшего, допустим, маму, папу, там, знакомых, свечку. А сама она не ходит. А вот постоянно меня просит, чтобы я поставила свечку за усопших. Могу ли я это делать? Грех мне будет или нет? Спасибо. Спаси Господи вас.
Спасибо за ваш вопрос. Вы, наверное, удивитесь, что я сразу же заулыбался. Он мне напомнил мою молодость. Когда я учился в медицинском колледже, то я учился на фельдшерском факультете. И у нас мальчиков в группе было мало, в основном девочки. Вот. И они, зная, что я верующий человек, иногда тоже обращались ко мне с подобными просьбами. Вот у кого-то день рождения, за него надо поставить свечку. Вот. А у кого-то там годовщина там со дня смерти. Вот ты пойдешь в церковь, вот давай я тебе дам 20 копеек, чтобы ты вот купил свечку и поставил. И до меня очень быстро дошло, что если я буду на все такие просьбы откликаться согласием, то эти люди, эти девушки, они в церковь-то сами не попадут и к благодати Божией не приступят. А в этом А причиной этого, ну, наверное, одной из причин, потому что, так сказать, другими причинами являются какая-то лень, нерадение и так далее. Может быть, какая-то опаска чего-то там. Все-таки вот в те времена еще поход в церковь – это был, как бы сказать, такой поступок, о котором люди как-то так вот как-то задумывались. Потому что еще были памятны те времена, когда за посещение храма можно было лишиться каких-то, так сказать, какого-то жизненного спокойствия и так далее. Вот, я очень быстро это понял и сказал, я бы поставил, я же добрый, вот. Но если я поставлю, то ты в храм Божий не придешь и благодати от Бога не получишь. Поэтому, вот давай, вот если у тебя какое-то такое обстоятельство в жизни, да, что, ну, ты действительно не можешь, тогда я соглашусь. Если ты меня убедишь в этом. А если нет, то тогда тебе самой надо будет пойти. Вот. И, конечно, тут бы, ну как, а я говорю, а ведь я говорю это не потому, что я такой неотзывчивый, да, а как раз потому, что желаю и тем родным, близким, знакомым, за которых вы хотите свечку поставить, да, вот. Я и им желаю всего доброго и хорошего, и тебе, чтобы ты смогла прийти и сама помолиться. Ведь, ну что такое свечку поставить? Свечку поставить – это видимый знак молитвы. А нужно при этом произнести молитву. А эту молитву я не смогу произнести так искренне, как ее сможешь произнести ты. И все, вот после этого аргумента уже ничего не оставалось. Ладно, как-нибудь схожу. Вот такие вот разговоры у меня были в молодости. И я понимаю, что я тогда поступал правильно. Чего и всем желаю, кто находится вот в такой вот ситуации, перед лицом таких просьб.
У нас остается буквально 7 минут до окончания эфира. У нас есть еще один звонок, последний на сегодня. Дозвонилась Галина из Самары. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, пожалуйста, говорите, если вы нас слышите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Я батюшке исповедовала один грех. Вот он мне сказал, вот.
Говорите,
он
пожалуйста,
сказал,
не слушайте звук на телевизоре,
разговаривайте с нами по телефону. И надо мне исповедовать другому батюшке этот грех.
Простите, я не расслышал. Пожалуйста, еще раз повторите. Вы исповедовали грех священнику, и он...
Да, он мне сказал, оставим его на волю Божью.
Оставим его на волю Божью? Угу.
Да.
Так.
Да. Вот как это мне понять? Надо мне еще исповедовать другому батюшке этот грех или нет?
Вы знаете, если у вас есть какие-то сомнения, то вы, пожалуйста, поисповедуйте этот грех другому священнику. Вот такой ответ, он... Ну, я могу предположить, почему он мог так сформулировать ответ на исповеданный вами грех. Вот иногда бывает такое, что, скажем так, что вот человек что-то совершил, и обстоятельства так поменялись, что исправить последствия этого греха человек уже не может. Либо кто-то из жизни уже ушел, либо обстоятельства так переменились, что, скажем так, священнику толком нечего и кающемуся и посоветовать. Да? И ситуация, как бы сказать, оказалась в таком подвешенном состоянии вследствие этого греха. И повлиять на эту ситуацию никак никак нельзя. И поэтому священник может сказать, давайте будем просто молиться и оставим эту ситуацию на волю Божию. Вот такое, такое в жизни бывает. Но вообще, вот я должен вам еще дать такой совет. Священник во время исповеди это не только представитель Святой Православной Церкви, да, не только служитель алтаря Господня, но и собеседник. Он в данный момент ваш собеседник. И он должен, обязан давать вам советы, которые правильно сориентируют вас в духовной жизни, чтобы вы понимали, как нужно вам духовную свою жизнь строить. И если вам в словах, в ответах священника что-то кажется непонятным, не нужно стесняться переспрашивать. Нужно взять и сказать, батюшка, а вот мне это непонятно, пожалуйста, поясните. И тогда священник даст вам более развернутый ответ, чтобы вы ушли с исповеди с полностью спокойной душой, чтобы вы ушли с исповеди с пониманием того, как вам нужно жить. Наверное, вот об этом всегда нужно заботиться.
Батюшка, спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, дорогие друзья, игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, был сегодня в гостях нашей студии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».